Не успели пользователи Рунета выучить имена таких друзей Путина и по совместительству миллиардеров, как братья Ротенберги и виолончелист Ралдугин, как телеканал «Дождь» представил новое имя – Петр Колбин.
Имя Петра Колбина из поселка Ясный в Архангельской области впервые появилось в рейтинге Forbes в 2011 году. 187-я строка с состоянием в полмиллиарда долларов, а дальше его дела шли только в гору. Колбин оказался третьим акционером крупнейшей энергетической группы «Гунвор», коллегой Геннадия Тимченко. А еще Колбины много лет дружили с Путиными. Каждое лето семьи вместе с детьми, маленькими Володей и Петей, отдыхали вместе.
Андрей Мальгин.
Постепенно выявляются держатели путинских миллиардов. После Ралдугина некто Колбин.
Дмитрий Гудков.
Плохо не то, что нефтетрейдером Ганвор рулит друг президента, а то, что он не был и не будет бизнесменом. Не станет вкладывать в дело, не станет добиваться инвестиций и развивать какое-либо производство. Иными словами, это экономическая пиявка. Убрать ее и станет только лучше. Весь бизнес друзей президента основан на том же принципе – пиявки. Мне на днях к записи о 3 миллиардах Цукерберга, направленных на медицину, писали, а у нас, мол, Ротенберг строит Керченский мост. Милый, наивный интернет-тролль. Это на твои деньги он его строит, а сколько осело в карманах. А Цукерберг вкладывает в медицину свои. Пиявки не делятся кровью с жертвой, тем более своей.
Алексей Навальный внимательно посмотрел расследование.
В общем, никакой Колбин не инвестор и не бизнесмен, а приобычный кошелек. Думали сначала, что он кошелек Тимченко, но выяснилось, что к Путину он в 100 раз ближе. А в кошелек деньги не только складывают, но из него и тратят. Вот и с Колбином так. Менее чем год назад Колбин продал 2 квартиры общей площадью 600 метров в элитном жилом комплексе на Арбате некой даме Анне Зацепилиной. Эту даму мы уже знаем. Ей уже продавали квартиры бизнесмены Тимченко и Баевский, партнер Ротенбергов. Новая владелица элитной недвижимости в солидном возрасте, у нее уже взрослые внуки и, наверное, правнуки. Ее внучку зовут Алина Кабаева.
Большинство СМИ тут оговариваются, что квартиру продали полной тезке, бабушке Алины Кабаевой. Но блогерам это шутить не мешает. Григорий Нехорошев.
Люди волнуются, спрашивают, куда подевался сам. Думаю, они с бабушкой Кабаевой новоселье отмечают.
Евгений Левченко.
Бабушка Алины Кабаевой на свою месячную пенсию купила 2 квартиры на Арбате, а на остаток выкупила контрольный пакет «Газпрома» и «Челси».
Твиттер «Сон Медведева».
Если в обычной стране отжимают квартиры у бабуль, то в путинской России бабуля Кабаевой отжимает недвижимость у олигархов.
Елизавета Осетинская.
Мощное расследование «Дождя», Роман Баданин суперкрут, но главное, чтобы не последнее, потому что риски известны, они супервысокие.
Бывший шеф-редактор РБК знает, о чем говорит. Твиттер не светит.
Игорь Сечин решил отжать РБК.
Речь идет об иске, поданном компанией «Роснефть» к РБК на сумму более 3 миллиардов рублей. РБК и 3 журналистов обвиняют в нанесении урона деловой репутации компании, которую возглавляет Сечин. Недавно, кстати, он выиграл суд у «Ведомостей». Суд обязал уничтожить весь тираж одного из номеров газеты. Дмитрий Сергеев.
На ремонт яхты. Поиздержался. Санкции. Тяжело сейчас.
Боб Фарбер.
Игорь Сечин – тот, кого нельзя называть бесплатно.
Остап Кармуди.
«Роснефть» потребовала с РБК компенсацию в 3 миллиарда рублей и уничтожить весь тираж интернета.
Твиттер – санкционный фрукт.
Вот Путин говорит же, идите в суд. И Сечин пошел, и выиграл. И опять пошел, и опять выиграет. Попробуйте, это работает.
Елизавета Осетинская так оценивает ситуацию.
Первое – это копия дела Юкоса, только хуже, потому что тогда была надежда, что так быть не может, а теперь такой надежды совсем нет. Абсурдность и избыточность размером с выручку медийной части компании очевидна. Дальше легко можно представить заход на банкротство прибыльного. Смотрите последнюю отчетность РБК бизнеса. Отредактировав 50 заметок про банкротство Юкоса, я хорошо помню, что владельцем его активов является тот самый истец. А почему нет? Актив вкусный, аудитория большая. Опять же, начальство одобрит. Кстати, о начальстве. Второе. Все это сильно смахивает на месть по совокупности за офшоры, за МГУ, за Сибур, за Восточный, за бордюры, за солдат, за церковь, так сказать, за маму, за папу, месть журналистам за то, что оборзели. Третье. Это даже не сигнал, а констатация. Никакого медиабизнеса вам не будет. Сидите по лавкам и чтобы рты были закрыты.
С другой стороны, сомнительно, чтобы рты так просто было закрыть. Илья Шуманов.
Количество расследований, сливов и утечек скоро перевалит за критическую черту. Публикаций на эту тему сейчас в разы больше, чем, скажем, пару лет назад. Чиновники, узрев эффективность такой стратегии публичного оппонирования, еще активнее включились в эту игру и под видом антикоррупционной кампании разрывают других зазевавшихся чиновников и вбрасывают. А война всех против всех, воюющие между собой кланы силовиков и госкомпании, это уже сигнал о том, что государственную систему лихорадит.
А что делать, когда систему лихорадят? Есть версия, что необходимо укреплять скрепы. Впрочем, и тут не обходится без скандалов. На прошлой неделе их было сразу несколько. Началось все с закрытия выставки фотографа Джока Стёрджеса в Москве. Елена Мизулина и новоназначенный детский омбудсмен Анна Кузнецова обвинили ее в пропаганде педофилии. Но началось все с поста блогера Лены Миро.
«Я в ступоре. В Москву привезли работы идейного вдохновителя всех педофилов Джока Стёрджеса. Этот тип снимает в основном голых девочек в период полового созревания. Он попал в поле зрения ФБР по обвинению в педофилии, но в его поддержку выступило художественное сообщество США и Европы, и разбирательство было прекращено. Этой осенью в Москве на радость педофилам проходит персональная выставка Стёрджеса».
В общем, уже не проходит. В фотоцентр явился так называемый «молодежный отряд» организации «Офицеры России» и сам ее глава Антон Цветков. Осмотрев фотографии, Цветков заявил, что никакой педофилии не заметил, но все равно посоветовал организаторам закрыть выставку, чтобы не волновать общественное мнение. Между тем, один из возбужденных общественников облил фото мочой. Твиттер «Покемон Вьеткафе».
«Разговор двух офицеров. Я пережил Афган. А я выставку в центре фотографии имени братьев Люмьер».
Твиттер «Собака».
Весь этот корпус юных стражей морально-нравственных устоев – это такая New Age секта в церкви преподобных отцов магазинных охранников.
Катерина Гордеева.
«Мракобесы необразованные. Офицеры России теперь и худсовет, и совесть, и вкус. Сдохнуть можно».
Дмитрий Гудков.
«А цензуры у нас нет. Зачем цензура, если любой офицер России, сенатор или обычный погромщик или гопник может закрыть выставку, спектакль, далее везде?»
Андрей Десницкий.
«Слушайте, что там запрещать? Выставки, фотографии, обнаженку? Надо запретить секс. Поправки внести в Конституцию. Вот в СССР секса не было. И ничего, деды воевали, Гагарин летал, Ерошка лосилась, а дети рождались от любви к родине и начальству. Большой и светлой любви».
Дальше, правда, началось нечто странное. Офицеров России осудили и блогера-охранителя. Илья Ремесло.
«Но властей и полиции нет на сцене. Зато есть некие общественники из организации «Офицеры России». Эти замечательные люди решили не заморачиваться нормами закона, а просто взять в осаду здание выставки. Кстати, странно молодые лица у них для офицеров. Больше похожи на студентов, косящих от армии. Вам не кажется, что цель у этих людей не восстановить законность, предприняв соответствующие действия, подав заявление и тому подобное, а банально попиариться на теме?»
Кристина Потупчик.
«Сложно осуждать руководство центра за решение о закрытии выставки. Невозможно работать, когда тебя по беспределу закрывают оскорбленные активисты, отреагировавшие на требования и заявления людей, которые не потрудились даже ознакомиться с выставкой, хотя все фотографии были на сайте центра. Но мне бы все-таки хотелось жить в правовом государстве, в котором такая ситуация была бы невозможна, и в котором не надо опасаться, что сначала запретят выставку Стёрджеса, а потом книги Набокова, рассказы Бунина, картины Серебрякова и Рафаэля, скульптуры Микеланджело».
А затем и сами офицеры открестились от закрытия выставки, еще раз похвалив ее организаторов и обвинив в скандале блогера Лену Миро. Мол, именно у нее в журнале были опубликованы фото голых детей, куда смотрит Следственный комитет. Досталось и так называемой матушке Кузнецовой. Она, кстати, быстро удалила свой пост с осуждением выставки. Татьяна Малкина.
«Тут вот совсем недавно многие нас укорили за то, что в секунду мы, фейсбучные насмешники, организовали почти что травлю прелестной многодетной православной женщины, назначенной на место свиномурдии Астахова. Травили ее за случайное упоминание какой-то телегонии. Придирались и выискивали прочие глупости. Ибо злые и партийные. Она ведь еще и сделать-то ничего не успела, крошка. Признаюсь, я немножко устыдилась нашей прыти. Подумала, что надо бы дать шанс, всякому надобно дать шанс. И зря. Это было своего рода предательство себя и проявление созависимости.
Но у Кузнецовой и Мизулиной нашлись на неделе заботы и поважнее выставки Стерджеса. Во вторник, 27 сентября, патриарх Кирилл поставил подпись под обращением, в котором предлагается полностью запретить в России аборты, как хирургические, так и медикаментозные, заодно и некоторые противозачаточные средства и репродуктивные технологии. Патриарха поддержала и Анна Кузнецова. К такому радикальному повороту оказались не готовы даже многие из тех, кто до этого мирился с ошибками власти или возражал против абортов, не говоря уж о либеральной общественности. Аглая Топорова.
Пусть ментам запрещают поездки на зарубежные курорты, пусть прижучат болотных оппозиционеров, пусть в конце концов упустят нефтяные цены и опустят рубль. Это, разумеется, колоссальные проблемы. Но для меня они все-таки в рамках допустимого. Но есть все-таки вещи, которые нельзя простить ни человеку, ни государству. Лично для меня в отношениях с государством такой точкой невозврата всегда была идея запретить аборты. Вот уж к стране, инициирующей такую радость для своих граждан, в первую очередь гражданок, относиться равнодушно невозможно.
Ольга Шихова.
К абортам я отношусь плохо. Я считаю, что это варварство по отношению и к женщине, и к будущему ребенку. Что это омерзительно и жестоко. То есть я не разделяю точку зрения, что это нормально и ничего страшного, подумаешь. Для меня это примерно как отрезать конечность, потому что в какой-то момент не промыл рану вовремя. А к запрету абортов я отношусь еще хуже, потому что он будет иметь совершенно очевидные и очень плохие последствия, а именно криминальные аборты со смертями и травматизмом женщин и убийство новорожденных.
Авдотья Смирнова.
Моя прабабушка, мать шестерых детей, умерла от последствий нелегального аборта в стране, где церковь не была отделена от государства. Четверо из ее шести детей погибли в лагерях, посланных, по словам Ямпольской, стране за то, что церковь все-таки отделили от государства. Так у нас сейчас что в меню-то? Церковные лагеря? Коммунистические аборты? Церковно-коммунистический шариат? Запуталась я.
Андрей Низамуддинов.
Давайте запретим аборты, контрацептивы и оргазм, и пусть крепчает вместе с верой маразм.
Комментаторы, впрочем, указывают, что иной позиции от представителей РПЦ ждать и не стоило. Алексей Навальный.
Не понимаю, почему все удивляются, что Кирилл за запрет абортов. Он патриарх РПЦ, ему и положено за это выступать. Папа же выступает.
Но дело тут вот в чем. Олег Лекманов.
То, что патриарх выступает против абортов, это нормально. Ему положено, хоть он и противный, конечно. А вот то, что Дума этого созыва нацелена принимать самые абсурдные и мракобесные законы, какие только можно придумать, это в сочетании с призывами патриарха и новой защитницы детей опасно по-настоящему.
Впрочем, и тут произошло что-то странное. На следующий день в патриархии сообщили, что патриарх вовсе не за полный запрет абортов, а лишь за то, чтобы вывести их из системы медицинского страхования, то есть сделать платными. За это же выступает, мол, и Мизулина. Но на этом ее предложения не ограничились. Появились сообщения, что ее идею о запрете на бэби-боксы поддержало правительство. Константин Фрумкин.
И что интересно, они хотят одновременно запретить и аборты, и бэби-боксы. Этого бы даже нацисты не поняли.
Андрей Мальгин.
Ну что ж, дегуманизация на марше. Рождаемость, возможно, повысится. Но убивать мамаши будут не зародышей в чреве, а уже рожденных младенцев.
Аркадий Бабченко.
Патриарх Кирилл подписал петицию о запрете абортов. Его позицию поддержал Верховный Муфтий. Правительство одобрило предложение Мизулиной о запрете бэби-боксов. Ну что вам сказать, ребят? Если вы одновременно запретите и аборты, и бэби-боксы, вы начнете находить мертвых детей по помойкам и лесопосадкам. Поздравляю, вы станете убийцами.
Запрет на бэби-боксы возмутил в том числе и одного из авторов петиции против абортов, православного активиста Дмитрия Энтео.
«Говорил и буду говорить, бэби-боксы спасают жизни, потому что это альтернатива аборту. Считаю, что их противники просто диверсанты».
Евгений Ройзман.
Странная логика. Запретить аборты с одновременным запрещением бэби-боксов. Это чтобы у нежеланных деток вовсе шансов не осталось?
Но и это еще не все. В конце недели Мизулина выступила с таким ярким высказыванием.
У нас проблема в семьях не столько домашнее насилие. У нас одно из самых продвинутых законодательств применительно к ответственности за домашнее насилие. А грубость, низкий уровень культуры общения, нет ласки, нет уважения, особенно со стороны женщины. Этот фон задает женщина в семье. Уважение к супругу, авторитет в семье – это обязательно. Мы, женщины, слабые создания. Нам все можно. Мы там не обижаемся, даже когда, видите, бьют. Бьет мужчина свою жену. Такой беды нет, как если обидеть и унизить мужчину. Мужчину унижать нельзя.
В общем, твиттер ТВ Джихад.
Бей жену каждое утро, даже если не знаешь за что. Она знает. Арабская поговорка.
Федор Крашенинников.
Как можно быть женщиной и так ненавидеть женщин?
Есть мнение, что дальше будет только веселее. Елена Панфилова.
А еще у меня есть стойкое ощущение, что весь этот серпентарий зажигает все последние дни и мечется в разные стороны по той простой причине, что никто совершенно не представляет, чего конкретно сейчас желает босс.
А вот прогноз Александра Морозова.
Складывается впечатление, что этот моральный угар, который так бурно стартовал в последние месяцы, и будет центральной темой путинской президентской кампании. И в самом деле с экономикой, международными отношениями, правом, военными делами, аграрным сектором все хорошо, и тут как бы нет темы. Он все это уже уладил ранее. И получается, что пришло время Владимиру Владимировичу стать лидером морального перевооружения нации.